и лихачи и голубчики знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и голубчиков. Прямо шли и садились и ехали. А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина или от Ухарского, и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу вслед за хором, уехавшим на парных долгушах линейках. И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями, загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысаках перегонялись с парами и тройками. «Эге-гей, голубчики, грабят!» — раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах и дико звучавший на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало. Умчались к яру подвыпившие за обедом любители клубнички, картежники перебрались в игорные залы, а за обжорным столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыристые блюда на ужин, а накрахмаленный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он только молча дивился и своего суждения иметь не мог. Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил. Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи. «Видел я архив обжоры. Он рецептов вкусно жрать от Кавказа до Ижоры за 100 лет сумел собрать». Вторничные обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся в сухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентичу или в сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской. «Пироги горячие!» В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье или на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром, и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный, произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное много лет назад. И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб. В 70-х и 80-х годах особенно славился «Хлудовский стол», где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды. Островский в «Горячем сердце», изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. «Развлечение» – модный иллюстрированный журнал того времени – целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца. И вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой Хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которые описывали известные ученые. Библиотека эта по завещанию поступила в музей, и старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукуловскими ужинами в купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, в длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре. Когда карета Хлудова в 9 часов вечера подъехала, как обычно, к клубу, и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно. Миша был притчей во языцах. Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце 60-х годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил как собаку. Солдаты дивились на вольного с тигрой, любили его за удаль и безумную храбрость и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался. Так рассказывали Охлудове очевидцы. Охлудов явился в Москву и снова безудержно загулял. В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах. То в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам, и отчего в восторг приходили московские дамы, присутствующие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром. И всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака. В 1875 году начались события на Балканах. Восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор. В Петербурге ему было отказано выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову. Последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы. До границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем. Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену. «Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским Георгием и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан. «Ты к Черняеву? К Мише?» – спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно. «Ну так это все равно, и он Миша, и я Миша. На, пей!» Налил стакан рому. Я отказываюсь. «Не пьешь? Стало быть, ты дурак!» И залпом выпил стакан. Из палатки выглянул Черняев и крикнул: «Мишка, пошел спать!» «Слушаю, ваше превосходительство!» И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке. Вернулся Хлудов в Москву, женился во второй раз, тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды. И до сих пор есть еще в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик, сажени две длины, рабочие сорвали покрышку, Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился огромный крокодил. Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке, на табурете, в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла.